Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Прорыв из духовного разочарования» или «Прорыв из духовной резигнации». Сегодня третья часть этой темы. Но прежде чем в рассмотрении данной темы идти дальше, коротко обобщим то, чему мы научились в двух предыдущих частях. В предыдущих двух частях данной темы мы с вами видели и поняли, что резигнация означает отказ от цели или потеря надежды. Мы видели, что резигнация может быть существенным препятствием при осуществлении Божьего задания. Мы также видели, что и для нашей личной духовной жизни резигнация может быть очень опасной. Чтобы победить резигнацию, мы должны исследовать и понять причину, как возникает резигнация. Для этого мы рассмотрели с вами две причины. С одной стороны, недостающее доверие, которое было предоставлено при воспитании, и при этом в человеке не могло быть возбуждено здоровое самодоверие, уверенность в себе. С другой стороны, мы видели негативные опыты, которые тоже ведут к резигнации, к отказу от личных планов в жизни. В таких случаях теряется и разрушается уверенность в себе. Как в том, так и в другом случае нам не поможет, если мы будем стонать и жаловаться на то, что все так случилось. Это нам не поможет, если мы будем роптать на Бога, если будем протестовать против создавшейся ситуации. Не поможет нам также, если будем себя жалеть и сочувствовать себе. Единственный выход из плена резигнации заключается в том, когда мы сделаем ясный и твердый шаг к принятию случившегося. Если скажем «да» к создавшейся ситуации, если родители не привили, не воспитали в нас доверие, так что в нас не могло проявляться чувство собственного достоинства или самосознания, то мы должны, тем не менее, принимать наших родителей такими, какими Бог нам их дал. Он сам несет за них ответственность. Если люди, которых Бог нам дал на нашем пути, были препятствием для того, что чувство собственного достоинства не могло в нас проявляться, то и к этим нашим ближним, и ко всем их негативным влияниям мы должны иметь согласие. И если через эти отказы мы в нашей жизни часто спотыкались, если наша воля была сломлена, то и к самим себе, к собственным слабостям мы должны иметь полное согласие. Мы должны иметь согласие к собственным наклонностям и способностям, к собственному отказу. Наше «да» ко всему этому является предпосылкой к тому, чтобы вырваться из плена резигнации. Без этого первого шага, без этого принципиального «да» не может быть и освобождения из нее. И в чем же мы тогда конкретно нуждаемся, чтобы действительно вырваться из плена резигнации? Этот вопрос является отправным пунктом дальнейшего рассмотрения нашей темы. Выше мы заглянули в ту часть жизни Моисея, которая касается его призвания Богом. Мы пришли к познанию большой крайности, которая возникла при его призвании, когда Господь Иисус давал ему задание. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Затем мы видим, как Моисей ответил на это задание Господа Иисуса в Исходе глава 3, стих 11. Моисей сказал Богу, «Кто я, чтобы я пошел к фараону, и чтобы я вывел из Египта сынов Израилевых? Кто я? О чем это говорит? Личное я Моисея сломано, разрушено. Он сомневается в самом себе. В Исходе, глава 4, стих 13, читаем. Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать. Я не пригоден для этого». Где остановился Моисей? Он остановился в том пункте, где он стоял 40 лет назад. В этом пункте он сломался в своем собственном «я». 40 лет тому назад он говорил: «Я хочу и я умею». Ведь он находился еще при египетском дворе. Там он воспитан и там он получил образование. Он имел богатый опыт. Он был таким человеком, который мог помочь. Он хотел помочь и был убежден, что он сможет помочь. Но при этом он испытал и убедился, что у него получилась осечка. То, что Моисей тогда пережил, в принципе, является тем же самым, что описывает апостол Павел в послании Римлянам в главе 7, стихи с 18 по 24. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, что в наличии во мне находится злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Здесь мы видим, как точно и ясно Павел описывает ситуацию, в которой находился Моисей. Он постоянно упирается в этот пункт отказа, в этот пункт, в котором у нас часто получается осечка, и для рожденных свыше детей Божьих это является практическим опытом. Интересен тот факт, что эту главу Павел пишет в первом лице, лично о себе. Поэтому то, что Павел имеет в виду, становится намного ясней. «Я хочу, но я не могу». Это опыт рожденных свыше христиан. Это просто практический опыт того, о чем Иисус говорит в притче о виноградном стволе и лозе. В Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 5. «Я есть виноградный ствол, а вы лозы. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Это сообщение мы все много раз читали, знаем его, но часто проходит много времени, пока мы его, наконец, внутренне понимаем. Иисус говорит: «Без меня не можете делать ничего». Ничего! Это говорит Иисус. Но мы так многое делаем и при этом не думаем, могли бы мы это делать с Иисусом или без Иисуса. Если мы хотим делать доброе и сами попытаемся это осуществить, то постоянно убеждаемся, что мы этого не можем. Это мы испытываем для того, чтобы самим получить опыт. «Я хочу, но я не могу». Я еще раз подчеркиваю, что в образе, который апостол Павел нам описывает, мы видим не образ мирского человека, но видим образ рожденного свыше христианина. «Я хочу, но я не могу». «Я могу только с Иисусом». Это было бы решение вопроса. Решение этого вопроса мы находим в послании Римлянам в главе 8. Но пока мы это внутренне поймем или начнем понимать, проходит длительное время. С этим вопросом дело обстоит не так. Если мы поняли умом, то тогда все будет функционировать. Это неправильное заключение. Христианские принципы не функционируют, если мы их поняли только умом. Они функционируют лишь в том случае, если мы охватили их сердцем, охватили их в вере. Естественно, что при этом мы должны думать. Для нас это является помощью, если Слово Божье нам объясняет эти принципы. В послании Римлянам глава 7 и глава 8. Но когда я думаю, что я это понял, и все это функционирует в моей жизни, то это оказывается ошибочным заключением. Тогда это далеко еще не функционирует. Когда я думаю, если в душепастырском служении я правильно объясняю другим этот принцип, так что они все поняли, то цель душепастырского служения достигнута. Но цель душепастырского служения, тем не менее, еще далеко не достигнута, даже если человек это понял своим умом. В этом следует практически жить и испытать, а для этого требуется время. И Господь Иисус имеет для этого время. В жизни Моисея Господь Иисус дал ему 40 лет, чтобы он выучил одну истину, которая гласит «Я хочу, но я не могу». Господь Иисус имеет терпение и ждет 40 лет, чтобы и мы это основательно выучили. Прежде чем в духовной жизни можно было что-то построить или создать, нужно сначала что-то сократить, упразднить, ликвидировать. Мы должны понять, что от себя мы ничего не можем. Выше мы познали, что в опыте жизни резигнация обычно бывает негативной. Резигнация в нашей жизни не является Божьей волей. Резигнация может быть даже очень опасной в нашей духовной жизни, но в руках Господа Иисуса резигнация может стать средством воспитания. Почему? Потому что в нашей духовной жизни следует многое упразднить, ликвидировать, прежде чем Иисус начнет в ней строить и созидать что-то новое. Поэтому в жизни Моисея после этих 40 лет упразднения и ликвидации старого наступило, наконец, строительство и сооружение нового. Это строительство нового мы видим в трех этапах. Поэтому обратимся снова к книге Исход, глава 3. После того, как Моисей ответил Господу Иисусу, «Кто я, чтобы мне идти к фараону, чтобы вывести из Египта сынов Израилевых? Это невозможно, я не пригоден для этого». Господь Иисус отвечает ему в стихе 12, «Я буду с тобою». Такой короткий и простой ответ, но в этом ответе находится решение. Моисей познал, кто я. Я не могу. А теперь Иисус говорит, я буду с тобою. Естественно, что ты один этого не сможешь, но я буду с тобою. Это будет новым опытом Моисея. Но этот опыт мы можем сделать, если мы научились, что один я не смогу. Тогда мы больше и не будем пытаться сделать что-то один. И если Господь Иисус сказал «Я буду», то Он точно так и сделает. Тогда нет и необходимости долго молиться и просить. «Дорогой Господь Иисус, пожалуйста, будь со мной. Господь Иисус, Ты действительно со мной?» Тогда такое обращение к Господу показывает наше сомнение, если Он говорит «Я буду с тобою». Тогда Он действительно желает быть с нами, тогда Он с нами, и тогда мы находимся с Ним вместе. Ведь Он не может лгать, как Он сказал в послании Титу, глава 1, стих 2. «В надежде вечной жизни, которую Бог, который лгать не может, обещал прежде вековых времен». а также в книге «Числа» в главе 23, стих 19. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит?» Виноградный ствол и лоза – это именно то, что желает Господь Иисус. Лоза не может одна приносить плод. Лоза относится и принадлежит к виноградному стволу, на котором она приносит плод. В этом нет никакого сомнения. Если виноградный ствол будет снабжать лозу соком, тогда лоза будет приносить плод. Поэтому обратим наш взор на послание Римлянам, главу 8, стих 2. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». До этого апостол Павел говорил об этом законе греха и смерти в послании Римлянам в главе 7, стихи с 21 по 23. «Итак, я нахожу для себя закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Этот закон греха и смерти мы не можем преодолеть в собственной силе. Поэтому возникает вопрос, как пишет дальше Павел. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, от этого закона греха и смерти?» Стих 24. Ликование приходит в послании Римлянам в главе 8, стих 2, где читаем: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Иисус Христос со мной, только этот факт, только эта истина приносит мне освобождение от закона греха и смерти. Святой Дух, которого Бог послал нам на землю, чтобы Он вечно был с нами, Он живет в нас и освобождает нас от закона греха и смерти. Он всегда остается с нами, всегда остается в нас, потому что сам Бог помазал и запечатал нас Святым Духом, который мы имеем как залог жизни вечной». Во втором послании к Коринфянам в главе 1, стихи 21 и 22 читаем: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас Святым Духом есть Бог, который и запечатал нас Святым Духом и дал залог Духа, залог жизни вечной, в сердца наши». Подтверждение того факта, что Святой Дух постоянно находится с нами, мы символично видим в Псалме Давида 22, стих 4. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Поскольку Давид был пророком, то он имел очень глубокие познания об Иисусе. Жезл в данном стихе символизирует, коротко говоря, власть, а в посохе мы символично видим Святого Духа. Это мы должны знать, потому что это очень важно. Как видите, Давид постоянно имел с собой посох, в котором мы видим Святого Духа, и который постоянно успокаивал его. Даже тогда, когда Давид шел на сражение с Голиафом, то читаем в первой книге Царств, глава 17, стих 40. «И взял посох свой в руку свою». Через Святого Духа Господь Иисус может нас освободить от закона греха и смерти. Поэтому мы должны Ему доверять и предоставлять себя в Его распоряжение. Он постоянно идет с нами, а вместе с Ним мы можем все преодолевать. В этом заключается новая закономерность Духа. Через 40 лет Моисей пришел от «я непригоден» и «я не могу» к мышлению «я могу». Он может через меня, он может со мной. В этом месте мы переходим ко второму этапу восстановления и прорыва из плена резигнации. Здесь речь идет об оснащении для служения. 40 лет назад Моисей тоже имел оснащение, посредством которого он хотел осуществить свое призвание. С тем оснащением он убил египтянина. Моисей был воспитан при египетском дворе, хорошо приготовлен для жизни, и с этим оснащением он хотел освободить Израиль из рабства. Но его намерение не функционировало, поэтому Бог вынужден говорить с Моисеем о его оснащении, как читаем в Исходе в главе 4 стихи с 1 по 5. «И отвечал Моисей и сказал, «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, «Не явился тебе Господь!» И сказал ему Господь, «Что это в руке у тебя?» Он отвечал, «Жезл». Господь сказал, «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него и сказал Господь Моисею, «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.